ныне жребий быть временным заместителем первосвятителя нашей церкви опять пал на меня, недостойного митрополита Сергия. Опять, то есть после четвертой посадки. Освобожден он был, значит, на феогноста киевского и московского, то есть 27 марта. Значит, 20 мая получил регистрацию, то есть через два месяца. Уже переехал в Москву, слава богу, подписка о невыезде была снята. Вот устроился, значит, в Сокольниках на улице Короленко, в собственном особнячке, то есть купленном, конечно, для церкви. Значит, после регистрации, еще через два месяца, вот он выпускает вот это пасторское послание. Так, значит, жребий, а вместе со жребием пал на меня и долг продолжить дело почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении как будто не остаются бесплодными. С учреждением при мне, то есть при мне означает, что если прекратятся полномочия Сергия, то прекратятся полномочия и Синода. Синод сразу и автоматически распускается, и архиереи разъезжаются по своим местам, по местам своего служения. В отличие от первого священного синода, избранного собором, там этот синод остается каноническим правопреемником патриарха, и он выбирает местоблюстителя из своей среды. Здесь синод, ну, условно. Итак, при мне временного патриаршего священного синода укрепляется надежда на приведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок. Возрастает и уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона. Это уже черты и апологии в пределах закона. То есть, друзья мои, выполняйте ваше собственное законодательство. Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, ну, что касается цели стремлений, то речь идет вот о чем. Поскольку зарегистрировано только центральное управление, теперь еще должно быть зарегистрировано местными властями управление на местах, то есть в каждой епархии. И, наконец, каждую епархию должны быть допущены архиереи, хиротонисанные Сергием, и от него получившие назначение. Вот только когда, так сказать, во всей полноте вот это укрепится, только тогда можно считать, что, по крайней мере, первый этап деятельности завершен. Итак, почти у самой цели наших стремлений выступления наших зарубежных врагов не прекращаются. Убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Так, что это за убийства, поджоги, налеты, взрывы и так далее? Это не голословно. В это время, хотя еще жив Врангель, то есть председатель РОВСа, Российский общевоинский союз, но у него уже начался миллиардный туберкулез, И на следующий 28-й год этот миллиардный туберкулез сведет его в могилу. Значит, его преемником будет выбран Александр Павлович Кутепов. Вот как раз генерал Кутепов организует так называемый трест. Это кодовое название. На самом деле вот такую организацию для подрывной деятельности в Советском Союзе. Кино, да. Главным, но успели они немного. Хотя и взорвали кое-что, но все почему-то клубы взрывали. То есть даже не военные объекты, а все как-то это самое специализировались не по тем делам. Надо сказать, что этот трест был весь проеден большевистскими агентами. Когда Деникин попросил Кутепова перевести в Россию его тестя и боевого товарища Чижа, то вот тут-то это и выяснилось. И Чиж, про которого никто и не знал, что он тесть Деникина, вместо за границей немедленно попал в лагеря и там исчез. И вообще, все заграничные, так сказать, вот такие вот организации, они все были исключительно на ладони. То есть все были напичканы президентами. И, наконец, что? О, друзья мои! Вам жаль поэта! Наши, поверьте, лучше. Во-во! Да, лучше. А где же? Они там хорошую подготовку прошли. Со знанием языков, со знанием манер, с фамилиями. Да вы что? Шульгин был. Тоже резидент. Бывший член Думы. Ясно. Ну вот. Так вот именно. Вот давайте вот так и работаем.
Поэтому и клубы взрывались.
Вот. Именно клубы взрывались, а не что-нибудь. И, наконец, в 29-м году будет выкраден прямо с улицы Парижа Кутепов, а через некоторое время и генерал Миллер, то есть третий председатель РОС. Да, Евгений Карлович Миллер, который, помните, мы его помним по Архангельску, то есть север. Так вот, и, наконец, в том же 27-м году в Варшаве был убит советский полпред Войков одним офицером, который по фамилии Коверда, которого Вениамин Федченков знал лично, вот его называл «самомнительный юноша». Да, метро Войковское, совершенно верно. Так вот, все это нарушает мирное течение жизни, созидая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством. Засвидетельствовать то и является целью настоящего нашего послания. Таким образом, в этой увещательной грамоте Сергий дает гарантийное письмо за всех, ручательство, за всех, кто находится под его руководством и посещает храмы, где возносится его имя. Вот это все лояльные граждане, то есть добросовестные граждане своей страны. Таким образом, обвинение в контрреволюции вот тут и падает. Вынимается почва. Если теперь нас будут гнать, то только за веру. Далее. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, то есть как раз тут все раскольники, обновленцы, Григорьевщина, все, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истинная жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Когда я пришла в церковь, а это был 76-й год, январь, как раз Богоявленские дни, я сразу попала с головой, даже с макушкой, как раз в среду внутри церковной оппозиции, а точнее в среду церковного диссидентства. Мой первый духовник тогда окормлял хельсинскую группу и что-то еще в этом роде. Так вот, тогда тут Сергий вообще шел под девизом «Ваша радость, наша радость». Это уже потом мне объяснили другие люди, что это был святой человек. Но во всяком случае, вот эта фраза оказалась главным камнем преткновения. В перепечатке, и в особенности пересказе зарубежном, то есть карловацком, была допущена подмена, а именно радости и успехи безбожной власти. Здесь наши, да, добавили, да. Наконец, уже когда приехал в 28-м году в патриархию из тогдашней заграницы, то есть из Литвы, митрополит Елисеевич, то вот он прямо с этого начал, что он прямо говорит, что если бы вы знали, как это дело, значит, восприняли, что вот, мол, радости и успехи этой безбожной власти – это наши успехи и радости. А тут его спросил, а вы декларацию-то читали? Читал, конечно. Так говорит, что ж вы говорите, ведь у меня таких слов нет. Тот несколько был ошарашен. Как же нет-то? Да говорит, а вот газетный текст. Вот он в «Известиях» опубликован. Тот посмотрел действительно. А Сергий-то продолжает. Ведь речь идет о родине. Если на родине голод, повальные болезни и всяческие несчастья, то как мы можем этому радоваться? Конечно, это несчастье будет и наше. Но надо сказать, что эти слова Сетия были пророчеством. В это время, 27-й год, в это время только начиналось вот это, так сказать, чистка бывших большевистских верхов. Ну, летом 26-го года свершилось политическое падение Троцкого, платформа 46. Сядут со своими гонимыми в один и тот же телячий вагон, и застучит этот вагон все в одни и те же лагеря, и покажутся они на одних и тех же общих работах. И расстреливать их будут на общих основаниях. В свое время руководителем, так сказать, партии перед самой революцией реальным был Шляпников. Он уже давно сложил свою голову. А существовало две разных, так сказать, ну, статьи, не статьи, но рубрики КРД, контрреволюционная деятельность, и КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность. Так вот эта буквица Т очень сильно утяжеляла положение, значит, арестованного. Что? Сергия, это еще было вообще за незаконное сношение за границей. Это вообще было почти бытовое преступление, почти служебный промах. И вот 4 раза за это. То за границей, то, значит, вроде тайны, третья посадка, это, значит, вроде тайной контрреволюции. Но вот удивительное дело, архиереи, попадавшие в эти узилища, немедленно приглашались подписать обвинение на Сергия, уже составленное там. На этот раз его все обвиняли в английском шпионаже. Удивительно, что проглядели японский шпионаж. Он же бывший миссионер Японии, знал японский язык. И подписывали, как миленькие. Так вот, фактически оказалось, что идет по-настоящему мясорубка. Идет какая-то всемирная напасть. И, собственно, после 22-го года ни одного дела церковников организовано не было. Но зато во все так называемые потоки троцкистской, зиновьевской, потом кировской 34-го года и многие другие обязательно довеском идут и в 37-38 годах в этой знаменитой акции, обязательно довеском идут церковные деятели от епископата до активных верующих, особенно от церковных старост и так далее. Итак, всякий удар, направленный в союз, будь то война, бойкот, да-да-да, текст, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, это как раз и есть убийство Войкова, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданином Союза, не только из страха, но и по совести, как учил нас апостол. К Римлянам, глава 13, стих 5. И мы надеемся, что с помощью Божией, при нашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена. Мешать нам может, вот это самое важное, мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности. Это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране учреждения советской власти многим представлялось недоразумением, случайным, а потому недолговечным. Вот тут ставим себе громадный вопрос, да, громадный вопрос на полях. Вот тут еще продолжаем, нужно еще осмыслять и осмыслять. А мы продолжаем. Забывали люди, что случайностей для христианина нет, и что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Десница Божия, разумеется, напечатана с прописной буквы, и это в советской газете «Известия». Да, таким людям, не желающим понять знамени времени, и может казаться, что нельзя порвать прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Вот здесь остановка. Сергий борется не с советской идеологией. Он пишет пастве, которая советской идеологии не разделяет, а борется он действительно всей кровью сердца, прежде всего с уваровской формулой «самодержавие, православие народное». Вот потому, потому он и пишет, нельзя порвать с монархией, не порывая с православием, как будто это такой вот триумвират уже неразрывный. А это же вздор! Уваровская формула, этот лозунг, он же дурак. На самом деле церковь не одолеют врата адовы, а режим государственный может меняться, то и дело. Династия Романовых, избранная в 1613 году, через 100 лет ведь с копейками прекратилась. В 1722 году она перестала существовать. Остальные-то были псевдо-романовы. И ничего. В Риме были императоры вообще, которые сидели по 3 дня. Ну и что? И, наконец, когда писал патриарх Тихон, понимаете, а тогда не надо было мошенничать. Дело не только в крови, да. Но тогда, но все-таки престолонаследие осуществляется ведь не по усыновлению, как в Риме, а по кровному родству. Тогда надо было менять весь закон о престолонаследии. А в это время еще действовала, прости Господи, только почему я сказала в 22-м, в 1732-м. Вот, ведь действовала так называемая правда воли монарши, по которой вообще царствующий царь мог назначить своим наследником кого угодно. Обряд был, это даже не обряд, это все-таки вторично совершаемое таинство миропомазания. Но все-таки, кроме таинства миропомазания, в Византии, да, в Византии больше половины этих самых императоров-узурпаторов, их миропомазывание венчали на царство на следующий день, после того, как им присягнут войска. А здесь что? Да вы что? Понятие удерживающего это вообще не сюда относится. Да потому что, вы простите, вы что, Молчанова, что ли, читаете? Так это читать нельзя. Удерживаю, это вздор, дорогой мой. Удерживающий, так это святые, мука святых, никакой не царь, это же чушь полная, вы что? Так нет, 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 пока не будет изъят удерживающий теперь, это же не царь никакой, что вы? И это пишет в послании к фессалоникийцам, апостол Павел, когда еще до православной монархии оставалось 300 лет. Светский, я говорю, светский удерживающим не является. Он может быть первым беззаконником. Миропомазанные, вспомните Константина Кафранилу, и сколько таких. Они все продолжали причащаться, но они были первыми беззаконниками. И таких много. Что? Миропомазание, извините, миропомазание осуществляется над любым, кто оказался наверху. Особая благодать может ходить, может так же, как и благодать особая, получаемая священником. То есть, так сказать, благодать внутрь его может не входить. Таинство им совершаемое и литургия остается законной и благодатной, но сам он, так сказать, не, этим не проникает. Какие угодно. Да. Могут быть какие угодно. Так вот, но во всяком случае, последняя кровь сердца его, это как раз борьба с явно ложной уваровской формой.